Не только.
Хорошо, начинаем. Сегодня второе занятие про битахон. И сам вкратце напомню, что было тогда. Говорилось о двух пониманиях упования на Всевышнего. Одно – это то, что если человек имеет битахон, он вправе рассчитывать, что как он рассчитывает, что сложится хорошо для него. И второе понимание – это то, что не обязательно, но тем не менее человек уповает на Всевышнего, это вот точка зрения Хазаниш. И про это шла речь в тот раз. И сейчас мы, значит, продолжим эти изыскания. Значит, начнем с того, как Хазаниш трактует битахон. Если это так, то есть нельзя ожидать обязательно уж хорошего результата, то что есть упование, и во что же следует верить? Это вопрос, который Хазаниш ставит. И ответ дает такой. То, что ничто в мире не происходит случайно, и все, что делается под солнцем, объявлено о том заранее, из уст Всевышнего, будет он благословен. И в том, как воздействует эта вера на ход жизни человека и пути его, мы находим общие закономерности воздействия на его жизнь других качеств, таких, например, как скромность, милосердие и тому подобное. Значит, пока он говорит о том, что это качество битахон, оно воздействует на жизнь человека подобно остальным качествам. Не то, что вот человек имеет битахон и все. Это качество, оно живое, но так же, как, например, вот он приводит пример, скромность, другие качества, они воздействуют на человека, скромный или заносчивый, от этого будет складываться, зависит его жизнь, как она складывается. Милосердие, рахим, хесед имеет он или нет, от этого тоже будет его жизнь зависеть. Также он говорит, от битахона его жизнь будет зависеть, который нельзя сравнить с вещами, облеченную в материальную оболочку. То есть вот эти духовные категории нельзя сравнить, их действия нельзя сравнить с тем, по каким законам действуют вещи, облеченные в материальную оболочку, то есть предметы. Само существование предметов материального мира связано с установлениями, с установленным для них размером, весом и тому подобное. Есть какие-то параметры, которые определяют место в мире, и это фиксировано. И нарушение их равносильно порче, разбиению. Если параметры смещаются, то значит, вещи теряют свое назначение, разбиению. Разбитый сосуд – это уже не сосуд, а черепок. Однако свойства человеческой души могут существовать и проявлять себя на многих ступенях. То есть не то, что вот у него либо есть битахон, либо нет битахон, либо есть чашка, либо черепок от чашки. Не так. Есть разные ступени. Чашка, она либо существует, либо она разбита. А у битахона и других качеств есть разные ступени, на многих ступенях. И у каждого порядочного человека есть в той или иной мере скромность и милосердие. И нет людей одинаковых в этом. И в каждом деле один превосходит другого. Не коммунистическая идея о том, что все равны. Этого в Торе нет. Не сделаны равными, живут неравно. У каждого свое, так сказать, существование. Те, которые делали революцию в 5-м году, в 17-м две сделали евреи, они не были знакомы с этими концепциями. Они хотели равенства, братства, пришли к равенству. Все сказанное относится также и к качеству веры. Есть много ступеней, и люди со слабой верой все-таки относятся к категории тех, кто верит, а не к безбожникам и вероотступникам. Ну, у безбожников и вероотступников тоже, в общем, есть свои градации. Иногда такой как бы, абсолютно верующий человек, когда его прижмет, он начинает про Бога вспоминать, что, может, Бог поможет. А другой, наоборот, что бы с ним ни случилось, все равно, так сказать, смотрит в свою сторону. Продолжаем. И тем не менее, у человека со слабой верой, вот теперь он дает как бы пояснение, что значит сильная вера и слабая вера. Потому что человек говорит, о, я верю. Если он это говорит три раза, значит, у него сильная вера. Если он сказал один раз, уже не очень сильная вера. Он сказал громко, значит, сильная, слабо, нет. Уверенность в голосе или неуверенность? Не в этом дело совсем. Значит, а в чем тогда? И тем не менее, у человека со слабой верой, она не властвует над ним безраздельно, а только помогает ему воздерживаться от наиболее явных грехов, которые остерегаются все. То есть вера проверяется на жизни, не в словах, а то, как человек живет. Если у него вера слабая, она, ее функция такая, что она помогает ему воздерживаться от наиболее явных грехов, которых остерегаются все. Верующие, неверующие остерегаются от определенных вещей. Обворовать кого-то, еще что-то. Люди остерегаются. Но если человек верит, у него как бы есть дополнительная мотивация к тому, чтобы он не пошел по этому пути. Почему вера останавливает, не позволяет это делать. Это когда она слабая. У людей же с более крепкой верой воздействие на жизнь более заметно. Вот как вера воздействует на жизнь, когда она проявляется в жизни. Ну, это проверка. Живет он по тому, во что он верит, в эти ценности, которые Тора предлагает. Или это, так сказать, остается во время лекции, а потом жизнь начинает крутиться своим порядком. Это уже проверка. Также и в сообществе праведников, проявляющих свою веру в жизни, есть, тем не менее, у каждого своя личная ступень. Праведники, они разные уровни праведности. Вера у них тоже проявляется, значит, у каждого по-своему, личная ступень. От чего зависит этот уровень, вот о котором здесь идет речь, уровень веры? Он определяется тем, что ли, путем, по которому человек идет. Есть три варианта. Либо он идет вверх, в смысле к небесам, либо идет вниз, к ситриахре, либо, значит, держится на поверхности, не смещается ни туда, ни сюда. Ну, если он идет вверх, тогда у него и будет прогрессировать эта вера, потому что в кого верит? Он в Творца. Чем выше он поднимается, тем больше ему возможности открываются. Он больше видит, и обратная связь идет больше. Вера будет возрастать. Если он идет вниз, ну, там обратная картина, потому что эти клепоты, цифры будут обволакивать его сердце, делать его все менее и менее чувствительным к высокому, погружать просто в то, что вот в его низменные страсти, вот и все. Или в погоню за вот благами какими-то, успехами и прочее. И если он стоит на месте, ну, это вот ситуация, которая в иудаизме предусмотрена, и она довольно легко осуществима. Почему? Потому что выполнение мицвот, оно держит человека. Оно не позволяет ему упасть. Это защищает его от кое-хра, и тем самым защищает от внутреннего разрушения. Но раз все стабильно, к чему двигаться? Ни к чему. Это изнутри как бы. То есть, с одной стороны, это большой плюс. Предохраняет разрушение. С другой стороны, в этом опасность, человек может спокойно застрять на месте и прожить так, начиная от того момента, когда он сделал тешуву, и до гробовой доски. Почему? Внутри это все более или менее, а в голове что? Так это в понимании. В понимании тоже все прекрасно. Бесейдер, окей. Почему? Потому что я выполняю все правильно. Все 613 мицвот. Понимаю мир? Конечно, я все понимаю, как все устроено. Я разбираюсь в том, как Акодыш Борху миром управляет. Почему я в газете прочел? Или на лекции услышал. И вот у человека такое понимание, что он действительно знает все, что происходит. И с ним все правильно, все делает правильно. Кушает кошер. То есть и изнутри, и как бы в его взгляде на вещи, система иудаизма дает стабильность. Поэтому в этой ситуации как бы пойти в восходящий, это требует большого усилия. В прежние времена, не так давно еще, 100, может, 200 лет назад, были такие, значит, так правильно сказать, те, которые дали тайхуху, нравоучение. Люди ходили, вот специальные большие люди, как бы ходили по селениям, по городам и наставляли людей, стекались такие толпы, слушали их. Но сейчас это уже нет. И человек приходит на занятия, ему говорят, какой он хороший, он сделал тешуву. И есть, конечно, недостатки тоже. Вот, ну это все одевается как бы в такую обертку, что это не вызывает как бы чувство внутреннего дискомфорта по отношению к себе самому. Пример, скажем, вот из Геморы. Один талмид спросил у Амора, по-моему, это был Шмур, какой-то вопрос из Торы. Я не понимаю, какой он ответ получил. У тебя мозги жидкие. Жидкие. Ну, представляете, сейчас кто-то у лектора спросил, или у Рав, такой вопрос, и получил такой ответ. Этот лектор он не увидел в следующий раз на занятии. Просто. Лектор должен подбирать слова, чтобы хас ушел, он не ранит сердце человека. А тогда что? Что сделал тот талмид? Он не обиделся, он пошел, стал думать над этим, над этой проблемой. Что же на следующий раз с своим ответом на это? Тогда Шмул говорил ему, он, по-видимому, понимал, с кем он имеет дело, возможности того человека. Он ему ответил прямо, правду ответил, что ты должен сам подумать. И ответил, что в такой форме, что хоть, тот понял, дошло. Но это было другое время. Сейчас все идет по-другому. Еще одна проблема с этим движением вверх, что хорошо двигаться вверх, когда окружение на это подталкивает. Вот раньше была... несколько десятков лет, может, 100 лет назад, школа такая, мусар. Люди собирались, группа людей, изучали эти вещи, не просто изучали, а работали над своими дот в этот момент. Но если находишься в такой ешиве, ну, конечно, будешь двигаться вперед, вверх. Если этого нет, трудно самому человеку. Трудно. Ну хорошо, значит, битахон зависит от жизненного пути, который в настоящее время требует больших вложений. Дальше продолжаем читать, что Хаймиш пишет. И когда человек сталкивается с ситуацией, которая обычно воспринимается людьми как опасная, ну, разные опасности могут быть, и личного, и там, социального плана, и разного рода, то для него, естественно, испытывать страх перед этой природной опасностью. И душевная тревога не позволяет ему вспомнить, что не случай, господин, над нами. Никто не может помешать Всевышнему спасти нас и воспрепятствовать ему подготовить естественные причины, которые изменят ситуацию и устранят опасность. Пока Хаймиш пишет о том, что если человек попадает, так сказать, в критическую ситуацию, ему очень легко забыть о том, что есть тот, который может все изменить, что не случай, он не случайно в эту ситуацию попал. Он испытывает страх, и из-за страха забывает, что вот не случай властвует. Страх делает как помутнение в его голове. И то, что до этой критической ситуации он считал, конечно, не случай. Теперь он значит, уже теряет это понимание. И он не понимает, в этот момент его сердце не знает, что ничто не может помешать Всевышнему спасти нас и воспрепятствовать ему, Всевышнему, подготовить естественные причины, которые изменят ситуацию. То есть естественная причина, он делает арене на это, естественная причина. Ну что, надо ожидать, что ну вот раз я попал в такую ситуацию, Творец сделает для меня нейс, чудо. И вытащит меня отсюда. Не в этом дело. Нисим – это значит, такой нейс. Это уход от тева, от природы. От моря расступилось. Это неестественное событие. Так на это не надо рассчитывать, на чудо. Но на что человек вправе рассчитывать, что Всевышний, тем не менее, так вот эти естественные обстоятельства подгонит, что вытащит. И никто ему не сможет помешать подготовить эти естественные причины, который изменит ситуацию, устранят опасность. И в этот трудный час сдержанность и самообладание должны помочь человеку внедрить в себя в свое сердце известную истину, что все происходит с ним, не злой, все, что происходит с ним, не злой произвол случая, но все только от Всевышнего, будь он благословен, будь кто к добру или нет. Здесь как раз уже есть разница. Может да, может нет, не ясно, как повернется. Но это все будет сверху. И вера – это уверенность, изгоняет страх, дает крепости, силы, верит в спасение, верит, что в переживаемой трудной ситуации наклонность ко злу не больше, не сильнее, чем к добру. И подобная вера называется упованием на Всевышнего, то есть бетахон. Надо верить, свойство бетахона – верить, что Всевышний спасет. Бетахон дает вот это позицию силы верить в спасение. Верить в спасение. Чуть раньше говорилось о том, что ошибочная точка зрения, как они считают, это когда, я цитирую, всякий раз, когда какая-то ситуация ставит человека перед неизвестным будущим, перед ним две дороги, одна из которых хорошая, а другая нет, он якобы должен верить, что непременно будет хорошо. Если он опасается, что будет иначе, значит, ему не достает упомянутого качества бетахон. Но это не тот путь, который Заниш придерживается. Значит, по вот этому первому способу человек считает, что вот он не должен как бы опасаться, что он пойдет не в ту сторону, что с ним нехорошо случится. Если он этого опасается, ну, такое, значит, с ним такое случилось, значит, у него уже нет бетахон. А что сам Хазаниш предлагает? Вера в спасение. В чем разница? Это звучит точно так же. Есть вот тонкий момент, как бы поймать эту разницу. Вера в спасение означает, что ну, есть две силы, которые действуют. Она тянет в одну сторону, это к лучшему, другая уже нехороший результат. Есть тот, который правит миром, он владеет ситуацией, он может помочь. Я верю, что он может помочь. Не то, что я знаю, что наверняка так будет. Но если я верю, вот наверняка так и случится. А верю, что он может спасти, и нет никаких проблем с этим у него. Разница. В этом разница. Может ли человек, вопрос возникает такой. Может ли человек уповать вот на эту помощь сверху, если он на самом деле идет по плохому пути? Или нет? Вопрос. Ну вот может показаться, что нет. Но с другой стороны, митцва бетахон, она для всех. Так ведь? И Раша тоже имеет эту митцву. Человек Раша, но у него есть митцва кушать мацу в Песах. Не важно того, какую позицию он стоит. Он может быть вором. Это ну, вор человек, но у него есть митцва ахилас мацу в Песах. Так и здесь. Он, значит, Раша в том смысле, что он что-то делает не так против Творца. Но у него осталась митцва бетахон. Но никто не освобождал от этой митцвы. Ну, как это работает в этом случае? Давайте посмотрим пасук в Тефилим. Ламуд Зайн Гимал. Пасук говорит следующее. Итак, Башем, Веасе, Тойф. Это первая часть пасука. Ну, начало пасука. Значит, уповай, имей бетохан Башем, и делай Тойф. Хорошее. Комментарий Радак. Он комментирует так. Понимать нужно с перестановкой. Делай добро и, значит, асетов и бетах башин. То есть он меняет порядок. Почему? Что его толкнуло поменять порядок? Он объясняет, потому что воздаяние следует за деянием добрым. Здесь, как бы, на самом деле, в этом пасуке, вот эта проблема, которую мы поставили. А именно, Радак беспокоится, что значит сначала бетах башем, потом делает тойф. Кому Ашем поможет? Разве он злодею поможет, который идет против него? Он не будет ему помогать. Кому он помогает? тому, кто идет по правильному пути, тому он будет помогать действительно. Бетохан означает, что я надеюсь, что хорошо слушаться. Так если человек идет по плохому пути, он может рассчитывать, что ему сверху воздадут за это хорошее? Не может такого быть. Поэтому надо поменять местами. Сначала делай хорошо, а потом уже вот эта ступень. Бетохан зависит от тойф. Делаешь тойф, у тебя будет бетохан. Почему? Потому что помощь сверху пойдет тому, кто идет по хорошему пути. Так Радак поясняет. В этом есть смысл, безусловно, но непонятно, почему Давид Хамелах так написал. Я полагаю, раз он так написал, что-то он этим преследовал, какую-то мысль, что-то за ним стоит. Рамбан дает другое объяснение. Он говорит, вот специально так написано. Почему? Даже если человек раша, у него все равно должен быть бетохан. Бетохан во что? Значит, он видит, что он сделал... Ну, мы не говорим о том, который вообще про Всевышнего не думает, тут не о чем говорить. Мы говорим про того человека, который, значит, находится внутри религии, но он раша в том смысле, он делает аверу. Вот. И в этой ситуации он понимает, значит, что он сделал, но тем не менее, и вот он в такую ситуацию попал, тем не менее он обязан рассчитывать на помощь сверху. Это его мицва. Об этом говорит пасук. Мицва, вот это бетохан башим, относится к любому человеку. И дальше после этого асетоев. И Рамбан объясняет так, что если человек в этой ситуации, пусть он раша в смысле делает аверу, но он имеет бетохан, полагается на Творца, и в этой ситуации есть основания, что он получит ответ. Есть вполне основания. Что эта мицва бетахона так устроена, что когда человек обращается и надеется, есть основания, что ему помогут. Помощь может прийти. Он это увидит. Он получил, так сказать, то, что ему помогли в этой ситуации трудно его, когда он сам себя в нее завел. Вот тут у него возникает обязанность делать тойф. Делает это шоу теперь. Смотрите, сверху помогают. Это мотивация и становиться на путь тойф. Это не просто сделать то, что даже если помогли сверху. Если ты видишь, помощь идет, это облегчает возможность сделать то, что. Так Рамбан понимает этот пасук. Не надо ничего менять местами. Лучше в конце, потому что запомните его обязательно, и мы в конце к нему вернемся. Я не хочу нарушать линию всего. Знаете, сколько слушателей. Вот. Теперь по поводу самой этой концепции бетахон. Теперь по поводу самой концепции бетахон. В главу угла за ниш ставят отрицание случая. Еще раз я прочитаю его слова. И в этот трудный час сдержанное самообладание должны помочь человеку внедрить себя в свое сердце известную истину, что все, что происходит с ним, не зло произвол случая, но все только от Всевышнего. И эта вера, она устанавливает эту крепость в сердце, дает силу верить в спасение. И раньше он пишет, мы читали уже, что все из уст Всевышнего исходит, все, что с ним будет происходить. Это необходимое условие для бетахона, как он понимает. Но действительно, если человек считает, что все на произвол случая отдано, тут нет места бетахон. Почему? Он может понимать, что да, Всевышний может все сделать, вмешаться и спасти, нет. То есть на самом деле правит случай в реальности, тогда нет бетахон. Нет этой уверенности и спокойствия сердца. Да, он может сделать, вмешаться, но кто сказал, что он это будет делать? Случай надо изгнать. Изгнать случай можно по-разному. Либо так, как Заниш изгоняет и значит, другие комментаторы. Либо, как мы вот учили на прошлом занятии, концепция Рамбам, которая существует о том, что действительно нет случая, но это не то, что вот прямая гезейра сверху на любое событие. А идея в том, что то, что случается, имеет какие-то причины. то имеет свои причины, и так далее, и так далее. И, наконец, мы уходим в потолок, где первая причина, то, как сделано творение, и там уже Роцинаше. И на прошлом занятии эта концепция развивалась о том, что здесь как бы сама вот эта тева, сама эта природа, духовные законы, которые возникли, они есть выражение Роцинаше. Ну, что специально Гизери в этот момент пришла. А случая нет, потому что так, вот на этот поступок предусмотрено, что будет такая-то реакция. На другой поступок будет такое-то происходить. Делать Аверу будет разрушение, делать Митсу будет получше. Все это заранее предусмотрено, никаких специальных гизерот вводить. Это не отрицает того, что Творец вмешивается, это идет параллельно. В этом смысле нет случая. Сейчас мы прочтем небольшой кусок из Зоэр, который проясняет эту картину о случайности. Значит, здесь пишется о том, что у Ситра Ахра есть свое воинство. Ну, я сейчас сокращаю концепции, которые здесь излагаются. И в сокращенном виде, относительно упрощенном виде, это означает следующее. Значит, видите так, что Тимокейн также Кама Хавилас Балайдин Меирим Бьоцин Лойлом. Много, ну, как бы пакетов, что ли, батальонов, групп негативных сил дают излучение и приходят в мир. Несо Нахаш, от того Нахаш, Ильон верхнего решен, первого, с того, который соблазнял Хаву. Он и сейчас существует, никуда не делся. И вот он посылает все эти негативные вещи. И они соблазняют человека, эти силы, приходя в этот мир. И все они назначены над тайнами действия этого мира. Имеется в виду, что их действие, присутствие в этом мире скрыто. И то, что происходит в мире, они вот участвуют в этих действиях. Тоже. Ах, поэтому также Бо Бен Одам, пришел человек, Лахитайра, когда он хочет очистить себя. Вот это негативный такой поток, который существует в мире, человек хочет очистить себя от него, избавиться. Тогда идет ему помощь сверху в этом, и помогает его господин, имеется в виду Творец, и окружает его, и защищает его, и он называется человек Кадойш. Мы видим, что в мире есть негативные силы, невидимые, которые участвуют вот, в движении, в том, что происходит. Если человек идет вопреки, хочет очиститься, не выкинуть их из себя, не подпустить их к себе, он на это будет иметь Сиата Дешамая. Ему Акодыш Боруху поможет устроить защиту определенную. Заметьте, здесь речь не идет о Гизере, который какой-то специальный, в ответ на каждое его действие. Гизере предусматривает, что человек что-то сделал, и вот что с ним дальше будет, специальное решение на этот счет. Или перед тем, как он еще что-то делал, уже специальное решение, он так должен сделать. Нет, он как бы его окружает своей заботой, в принципе. Дальше, если наоборот, если пришел человек, и наоборот прибавляет туму себе, по другому пути идет, тогда много вот этих батальонов излучают свое излучение на него и готовы для него, приготовлены для него. Вот, пожалуйста, ты идешь по этому пути, вот тебе ковровая дорожка, мы подготовили уже тебе ее. Тоже как бы помощь идет, но уже в другом направлении. И окружают они его, и дают ему больше тумы. И он называется же Томой. Не Койдыш, а Томой, такой человек. Мы видим, что человек получает как бы ярлык к себе. Либо Койдыш, либо Томой. В этом есть определенный смысл. Для чего это? Что дается этот ярлык? Вот дальше идет пояснение такое. И все идут и объявляют перед ним Томой, Томой. Вот что Зоэр говорит. Кто идет, кто объявляет перед этим человеком, том и том, для чего это объявление, что это все значит. Значит, объяснение может быть вот какое. Объявление делается для того, чтобы было известно. Значит, зачем объявление делать? Где идет это объявление? Ну, по реко это не услышишь, по радио. Что-то идет где-то в том невидимом скрытом мире, эти объявления. Для кого? Ну, по-видимому, для тех сил, которые там существуют. И вот этот человек, который получил этот ярлык Томой, он уже известен в этом невидимом мире, что произошло объявление, как вот такой человек. А для чего это объявление? Теперь вот эти негативные силы, они пойдут в него. А наоборот, позитивные силы, силки души, будут отходить от него. И также в первом случае, когда Коэнш. Вот смысл этих объявлений. То есть мы видим, что человек в результате своего жизненного пути, своего поступка, создает определенную среду вокруг себя в невидимом этом пространстве духовном, которая с плюсом, либо с минусом, либо, конечно, перемешанная, из-за того, какой человек, что он делает. Вот мы видим здесь, что на самом деле не случай властвует над миром, а он сам властвует над своим собственным миром, который он создает. Его внутренний мир определяет, что вокруг него в этом невидимом мире, и вот это с ним будет происходить в видимом мире тоже. Видимый мир – это продолжение невидимого. Нет случайности. Он сам это сделал. И опять-таки, при этом подходе нет никакой гизейры. Другой механизм работы дальше. А как же случайность? Вот Рамбан учит и другие комментаторы, что есть место случайности. Но мы говорили уже много раз, что случайность, она не от самого человека исходит. Тут абсолютно никакой случайности нет. Она исходит от выбора другого со стороны. Он может вмешаться в твою биографию. Это для тебя уже случайность. Это случается достаточно редко. Тем более на уровне внутреннем. Кто может вмешаться? Может, но это крайне редко. Даже на событийном тоже, как правило, нет. Но даже если идет это вмешательство, все равно мы говорили о том, что перед тем, как он сможет вмешаться, там идет наверху расчет. Позволит ему вмешаться, не позволит. Если у человека есть определенный сход, то значит, могут наверху решить, что нет, это вмешательство нельзя допустить. Если все-таки допустили, ну, значит, это моя вина. Не был я столь защищен от этого. То есть в этом смысле тоже как бы, есть момент, который может даже эту случайность убрать. Если есть определенная защита, или может даже нет у человека никаких там особых заслуг, но все равно его защищают по какой-то причине. Мы не знаем суды, как значит, это все вершится. Многие параметры принимаются в расчет. Родственники, будущее, прошлое, может у него должен ребенок родиться там через 10 лет, и вот эта нашама должна от него прийти, поэтому защищают, кто знает. Это не наше дело, мы не можем разобраться в этом. Даже в той ситуации, когда есть случай, все равно, так сказать, это не тот фактор, который принимается в расчет. Так. Ну и вот, поскольку мы установили, что основа бетахона – это отсутствие случая в жизни, то и вот это понимание, что отсутствие как бы случая, оно позволяет, так сказать, получить успокоение, крепость сердца. Есть законы, которые Творец создал. По ним все, так сказать, от этих законов все зависит. И дальше вот есть сила, которая, хотя и установила эти законы, но она спокойно может вмешиваться и вытаскивать из ситуации. Это тоже один из законов. И нет оснований полагать, что вот это не случится. Это уже бетахон. И судя спокойствие сердца. И человек говорит, что я да, верю в Всевышний, он может меня вытащить. Но при этом его сердце так колеблется, он ничем не может заниматься, кроме как обдумать свои эти проблемы. Это не бетахон. Название только. Должно быть успокоение сердца. Если человек понимает на самом деле, что вот не случай его привел в эту ситуацию, а его жизненный так сказать, путь привел его в эту точку, и, так сказать, в принципе, Творец весь мир устроил к тому, чтобы он двигался в сторону Тоев, он помогает, вмешиваясь, тоже двигаться в сторону Тоев, нет оснований для беспокойства. Это основа бетахона. Дальше Хазаниш приводит пример. Упование это проявляет человек также тогда, когда он видит, что ему, возможно, предстоят тяжкие испытания и мучения. И укрепляется в вере, что не случайно его постигает беда, ибо нет в мире случая, не все только от Всевышнего. Пример тому мы видим в Талмуде. Злодей Турьянус хотел убить двух еврейских праведников, Лукьянуса и Папаса, и сказал им: «Если вы из того же народа, что и Ханания, Мишаэль и Азария, это, значит, были три праведника, которых Навуходоносор хотел сжечь в печи, но они были спасены, то пусть ваш Бог также спасет вас от моей руки». Это вот он сказал. Они ответили ему: «Мы достойны смерти за наши грехи. И если даже ты убьешь нас, есть у него, Всевышнего, много, если даже ты не убьешь нас, есть у него много посланцев, львов, медведей и тому подобное, которые исполнят приговор». Тут, конечно, приводит такую выдержку из Талмуда, это Танит. И здесь он видит подтверждение вот этого своего взгляда на вещи, что все от Всевышнего, была Газейра сверху, и если они не таким способом, то другим способом эту Газейру будет исполнить, не от человека зависит, что Всевышний задумал, то он и сделает. И вот это понимание того, что все от Всевышнего, дало вот этим двум праведникам с достоинством, так сказать, принять то, что на них шло. Не было ухода от Бетахона. Они так отвечают. Не от себя царь все зависит. Ну, есть несколько вопросов здесь. Что, собственно, Гемора говорит здесь? Есть несколько неувязок. Первое. Если они праведники, почему они заслужили смерть? На каком основании? Дальше. Если была Гезейра действительно сверху, что они должны умереть, то, по-видимому, эту Гезейру входило от кого именно умереть? Просто умереть. От этого царя. Как же они могут говорить не от себя, так от других? От льва, от медведя. Не сходятся концы с концами. Майса, история нелогична. Но нехорошо. Давайте прочтем, что на самом деле здесь сказано в Геморе, что Хазаниш привел только часть. А вся история вот какая была. Значит, мы смотрим. Значит, говорится следующее. Значит, Омар сказал этот Турьянус, он сказал, но он захотел, значит, захотел этот Турьянус убить Лулионос и Папаус, двух братьев. Это было в городе Лудакья. Сказал он им: «Если вы из народа, в котором были Хананья, Мишаэль и Азария, тогда придет ваш Бог и спасет вас от моей руки, как он спас Хананья, Мишаэль и Азария от руки Навуходоносора». Ответили ему: «Хананья, Мишаэль и Азария цадиким гемурим хаю. Они были абсолютные праведники, и было подходящим сделать для них нейс, чудо. Также Навуходоносор, мелах, он царь был, как бы подобающий, правильный царь. Айоло Рови, ласуис нейс, для него тоже было правильно сделать чудо, чтобы через него чудо произошло». Значит, вот они так отвечают ему, что то, что случилось с ними, то имело место. Вот Нейс, который Хакодыш Боруху сделал, он сделал по двум причинам. Первая причина, потому что они были абсолютные праведники, Садиким Гемурим. А вторая причина, сам царь Навуходоносор был, так сказать, человеком, который подходил для этого. Ну и комментаторы объясняют, что как бы, хотя в других местах эта махинация называется Раша, Раша, но тем не менее он по-разному себя проявлял. Если мы прочтем, что у Даниил сказано в Танах про это, то его проявления были разные. И было место Тышуви, и в ситуации, когда вот случился этот Нейс с этими тремя праведниками, он готов был петь хвалу Творцу за это. И он оценил. А этот Раша, он, так сказать, который здесь участвует, он на это не был способен. Значит, они продолжают. Но ты, Раша Хэдзи, ты обычный Раша. Раша. И не подобает для тебя сделать через тебя, чтобы произошло чудо. И мы также имеем грех перед Творцом. Мы не такие, просто имеем грех. И Раша объясняет здесь грех, за который положено умереть. Если не ты убьешь нас, тогда есть у Хакодеш Борогу, значит, другие средства. Вот, медведь, лев и другие. Теперь возникает вопрос, ну хорошо, если у него есть много средств их убить за грех, почему именно вот к этому царю их послали? Ответ такой дается. И он, Хакодеш Бороху, дал нас в твою руку только лишь для того, чтобы в будущем, как это говорится, взыскать с тебя нашу кровь. Вот для чего он это сделал. Я Халпикейн, и несмотря на это, вот на этих преднуждения, он их моментально убил. То есть их казнили. И сказали люди, не сдвинулся он с того места, пока не пока не пришли два там сановника каких-то, Раша объясняет, из Рима, и не размозжили ему мозг. Они его там прямо на месте прикончили. Это майса, которая случилась. Что-то в полном изложении то, как Казаниш ее привел. И комментаторы здесь объясняют, и Раша объясняет, и другие объясняют, ссылаясь на другие источники, о том, что события вот как на самом деле развивались. В том месте дочь вот этого царя была убита. И был навет на евреев, вот они это сделали. И была гезейра, царь издал декрет о том, что должен быть шмат уничтожения евреев в этом месте. И тогда эти два брата праведника взяли на себя вину. Они сказали, мы убили. Пошли, так сказать, остальных. Вот что происходило. Если так, то о какой кизере сверху идет речь? Все развивалось по-другому. Никакого вердикта на их смерть не было. Сверху я имею в виду. Вся идея о том, что Хазаниш приводит эту гемору как подтверждение того, что все, что случается, это продиктовано сверху, и по-другому быть уже не может. Не от этого, а от другого. Не от царя, так от львов. Совсем не так. Нет никакого доказательства тому. Теперь с точки зрения вот самой этой геморры уже, что происходит? Почему они вдруг заговорили вот про то, что, если не ты, что мы грешны перед Творцом? Это не так? Не придумали все? Если мы, а поскольку мы грешны, то, значит, от другого тоже мы умрем. Почему весь этот разговор, который на самом деле нет? Это неправда. Надо понять, что здесь имеется в виду. Зачем делают на себя наговор? Ну, давайте посмотрим, как майс развивается. Этот Раша захотел расправиться с евреями. Он прекрасно понимал, что это навет. Но была зацепка. Ему этого было мало. Он вот такую вспомнил историю про трех праведников, про печь. И решил показать, что он сильнее Творца в этот момент. Вот что, вот для чего он это все говорит. Вы праведники, пусть вас Бог спасет. Часть не спасет, значит, я сильнее его. Пусть он спасет от моей руки. Не сможет. Вот что он задумал. тогда в ответ на это надо как-то ответить ему, чтобы не получилось. На что они идут? Они говорят, мы имеем грех перед Творцом, и он нас так и так убьет из-за нашего греха. На самом деле-то ничего нет. Но он нас убьет. Не через себя, а только через льва. Что в этот момент, что происходит? Что бы я бы сделал на место этого царя в данный момент? Я бы не стал сразу убивать. Дать месяц подождать. А вот вас львы не убивают, значит, а я-то убью. Я сильнее. Что же эти праведники говорят, два брата в этот момент? Они как бы подставляют в руки царя козырь против Хакодеш Боруху, явный. Значит, надо полагать, что в этот момент они пошли на смерть. И если бы этот царь действительно пошел по этому пути, они уверены, что лев бы их растерзал. У них этот Бетохан Баашим, что он все может. И он позволит, как бы, они идут на эту смерть, как бы Кидуш Ашем. Вот на что они идут. Дальше, значит, этот царь не пошел на это, ему не терпелось, Гемор говорит, Афал Пикен, несмотря на то, что он получил предупреждение, что он сам за это пострадает, несмотря на это, он решил сразу убить. Он не воспользовался этим ходом. И что произошло? Произошло то, что вот он был моментально уничтожен. Его мозг размозжили. Его понимание как бы вещей, не просто в сердце, там, в руку, еще куда-то. Мозг. Человек так, идет против Творца через свой разум. Был размозжен. Это уже был Кидуш Ашем. Они задумали, он вернее задумал, показать, что он сильнее Хакодеш Боруху. Ну, мало просто было убить. Он получил меда канагат меда. Это майса, которая приняла, так сказать, из того, что они просто на себя взяли, так сказать, спасти людей своего народа. Эта майса превратилась действительно в Кидуш Ашем. Вот как следует относиться так и Мария. Вспоминать историю с Мегилой Эстер, когда был шмат на весь народ, все должны быть уничтожены. Эстер была в дворце, и она говорит, что как я могу пойти к Ашвейрош, без спроса нельзя туда идти. На что Мордехай говорит, что ты не думаешь, что ты спасешься. Если не через тебя придет спасение народа, через кого-то другого придет спасение. Но, может быть, ты для этого и попала так этим в дворец в этот момент, чтобы через тебя оно прошло. Может, в этом и был план Творца. Заметьте, Мордехай – большой праведник. Но он не верит, что наверняка через это. Он говорит, может быть. Что он понимает, что план Творца кто знает. Но есть хорошее основание полагать, что для этого она туда и попала. И это была вот эта гизейра вся. Но, несмотря на это, если не этим путем, значит, другим путем придет спасение, то у него есть много способов довести свой план до конца. Ну хорошо, значит, что мы видим, возвращаясь к этому куску Гемары, что нет такого доказательства на то, что все предусмотрено сверху, всякие гезерот. Здесь история совсем по-другому развивалась. Дальше Хазаниш заканчивал эту свою главку. Человек, уповающий на Всевышнего, проявляет это и в том, какого рода усилия он прилагает для своего спасения. Всем людям свойственно стараться что-то предпринять в тяжкой ситуации. Но такой человек, вместо того, чтобы бегать за влиятельными людьми, изыскивает всякие другие средства, которые не принесут пользы. Обычно, когда человек проявляет трудную ситуацию, начинает так, искать ходы и выходы, чтобы что-то такое вышло. А что надо делать? Тут я задержусь. Там, возможно, скажем, подумаю, а что вообще в такой ситуации надо делать? Я не буду спрашивать, что там было пришло, но я полагаю, что первая мысль такое – молиться, как бы даже Боруху просить. Хасаниш не так учит, понимаете? А то, как люди научены, вот кому сейчас это все в голову пришло, что они читают газеты и журналы популярные. Вот там вот именно так и учат. А на самом деле мы это не в этом. В чем? Тщательно проверяет свои дела и обращает свое сердце к раскаянию и возвращению ко Всевышнему. и к молитве, и благотворительности, если после чего молитва идет. Проверяет дела, значит, наставляет дела правильно свои. Тешува. Тешува не просто сказать, а я раскаялся. Ты из сердца вытащить этот корень поганый, который вел к плохому. Не так просто. Не надо бросаться в молитву. И вот после этого раскаяние и возвращение ко Всевышнему, к молитве, благотворительности, така, чтобы отвратить от себя злое предопределение. Это вот бетахон. Опираться на помощь сверху, но, так сказать, сделать свой шаг навстречу. Вот. Ну хорошо, сейчас мы остановимся, и в следующий раз, по-видимому, пойдет уже речь о том, как совмещается бетахон с теми усилиями, которые человек принимает в этом мире по своему устройству в плане материальном. И следующее занятие, оно будет, планируется 20 апреля. Это первый понедельник после Песаха уже. Значит, так, теперь те, кто слушает либо в компьютере, либо вот в зале, либо на сайте, я несколько раз уже эту просьбу говорил, пожалуйста, у кого есть знакомые где-то в каком-то городе, или на какой-то соседней улице, или в другом стране, сообщайте про этот сайт, чтобы люди имели возможность знакомиться с Торой. Пожалуйста, сейчас какие есть вопросы?
Скажи, что включено.
Значит, микрофон включен. Пожалуйста, какие вопросы?
Два комментария к Таилим. Больше того. И один из них, я возвращаюсь к вам постоянно, есть мнение о великих комментаторах, не случайно человек комментирует Танах, Радах. Но это совершенно не то, что мы учим. Это свое впечатление, но то для людей с куриными мозгами. Ты сделай хорошо, и тебе будет хорошо. Но это ровно не то, что... Откуда берется такая линия
комментариев? Значит, вопрос, как на поводу комментария Радак на Техилим вот этот. Я поясняю сейчас, что он имел в виду. Он имел в виду следующее, что Гакодеш Битахон – это вера, упование на то, что Гакодеш Бороху поможет, спасет из этой трудной ситуации. Так, это упование на это. Дальше Радак рассуждает следующим образом. Если человек идет против Хакодеш Бороху, не делает хорошего, делает плохое, разве он может рассчитывать?
Да.
Секунду, послушайте. Много, значит, есть псуким, которые говорят о том, что Хакодеш Бороху помогает праведникам, и, вот как мы видели из Зоэр, мир так устроен, что если кто идет вниз, пожалуйста, иди вниз. Откуда взяться такой идеей теперь, что он будет помогать отвечать на просьбу на упование? Откуда? Наоборот нас учит.
Кого хочу помиловать, помилую.
Так? Значит, конечно, он все может. Мы говорим здесь о принципах управления миром. Это неправильно считать, что мир управляется так, что человек, который не идет в его сторону, в сторону Творца, будет иметь право рассчитывать на то, что действительно будет отвечать на его просьбу. Наоборот, он делает плохо. Как в этот момент можно просить, помоги мне? Как эти две вещи совместимы? Вот так Роман смотрит на этот пасук и говорит, что чтобы этот пасук имел смысл, согласовался с общей картиной, с общими идеями, надо поменять местами. Вот его подход. Такая логика существует, почему нет?
Это логика, ну, потом есть другая логика.
Конечно.
Со стороны другой логики выглядит очень ущербный, примитивный. Она не устоит, эта логика. Если немножко даже подбираться, это логика не стоит ничего.
Почему?
Для кого он так?
Я почему не стоит? Я привел рассуждение. Почему?
Да?
Я привел рассуждение, что не так.
В этом рассуждении все замкнуто. Но если все-таки подумать, как устроен мир, и есть ли обувность шубы, да, для того, кто идет неправильно.
О, если это шоу, то конечно, здесь речь не о том, что если это шоу, то он уже не рожь. речь о том, почему в этом пасук Тоев поставлена после Бетахон, в этом проблема. Так? Вот в этом проблема. Вот Радак и видит эту проблему. Ведь надо поменять места, иначе нелогично. Это его комментарий. Здесь нет никакого, так сказать, наивного, очень разумно все сказано. Единственная проблема, которую я персонально вижу, зачем менять местами, если Давид Хамелах так написал? Вот это Рамак не объяснил. Может, он может ответить на этот вопрос, я не знаю. Может, он может ответить на этот вопрос. Я не могу у него спросить, он в далеком мире.
Более уже. Того, мы рассуждаем, ничего не переставляем, приходим, на мой взгляд, гораздо более логичной и стройной и полной картине.
То есть Рамбан вам нравится больше, чем
гораздо.
Файн, но это не значит, что первое объяснение не имеет смысла. В данном случае, я говорю еще раз, оно вполне разумно, логично согласуется. Единственная возможная здесь проблема. Почему автор Техилим написал в таком порядке? Вот это здесь упущено. Единственная проблема. С точки зрения самой идеи, я не вижу, где здесь можно, так сказать, наоборот, все очень хорошо выглядит.
Возьмем пророк Билам. Явно Раша. И слову он не делал. Что он делает для того, чтобы вот... Он строит жертвенники, он призывает имя Бога, молитвы, какие-то телодвижения. Одним словом, он Раша. Он и тут делает явно после воли Бога, а все очевидно. И он надеется на помощь. Он знает, что таким образом, только таким образом, как как-то привлечь плану сверху он хочет. Вот вам пример, ясно явный. Вот именно так, когда человек Раша, тем не менее, рассчитывает, а я же слышал, как Билам, рассчитывает на помощь сверху.
История с Билам, вопрос был про Билам, я повторяю вопрос в компьютер, потому что они, может, не слышали. Значит, Билам был Раша, шел на плохое дело и хотел дать Клолу Исраэл, и тем не менее рассчитывал на помощь сверху, так? Да. Значит, тут объяснение вот какое. Билам знал, что его голос наверху слышен. Он имел туда доступ. Тем более он еще карбонус там приносил, как вы сказали, телодвижение делал. Значит, дальше, в тот же самый момент, он говорил, что я ничего не могу сказать против того, что мне сверху в рот вложат. У него была надежда на то, что Исраэль заслужил Клолу. Не все там праведники. Он пошел, говорится, посмотрел на край стана. Край не имеется в виду физический край стана. Но на людей, которые не самые большие цадики. И пусть Клола через них придет на народ. Народ-то один, хоть через них, они заслуживают Клолу. Пусть придет. Вот его подход был, что, может быть, пропустят сверху. Знаешь, он уверен был. Он сказал так сразу, с самого начала. Что будет, то будет. Я использую свой шанс получить этот дом полный золота и серебра. Он хотел. И славы и почета. Тоже он хотел. Но здесь нет места бетахона абсолютно. Потому что он, может, получится. Другая история. Да.
Вот история о этих двух братьях, как она начиналась. Вопрос логический. Это допустимо пытаться отдать жизнь, чтобы спасти другую?
Значит, я... Почему нет? Ну, что они сами самоубийством сделали. Это... Нет, они... Самоубийство — это другой вопрос уже. Самоубийство — это другой вопрос.
Нет, я не говорю о самоубийстве. Именно, что один человек идет умереть, чтобы спасти другого человека. Это допустимо?
Но это зависит от ситуации. От ситуации зависит. В данной ситуации это было очень большое дело. Они спасали целую
общину.
Так? Это наоборот, так ведь они, то, как повернулась вся эта история, обернулась Кидуш Ашем. Так нет, изначально очень простая мотивация, наоборот, тут как бы даже нет места сомнению. Они решили спасти целую общину. Что они сделали? Ну, они пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти общину.
Так а двоих?
Это, значит, я говорю, все от ситуации зависит. От ситуации все зависит. В данной ситуации, которую мы имеем, наоборот, еще. Но я спросил, они у них компьютер, нет вопросов, значит, не задают. А? Нету, да? Ну нет, так нет. Тогда, значит, всем хорошего праздника. Уже после мы встретимся. Всего хорошего.
До свидания.